На «Спутнике» продолжаем говорить об актуальных и важных темах. Напомню, что работает телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Меня зовут Андрей Матюхин. Давайте поговорим о том, что же там произошло с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2», и почему специалисты говорят о беспрецедентном характере разрушений, а аналитики затрудняются назвать сроки восстановления морских ниток. На связи со студией экономист, эксперт финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрохович. Станислав Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А как вы думаете, все-таки, вот если предположить, что могло случиться, что могло произойти?
Ну, либо авария, либо диверсия, учитывая, что падение давления зафиксировано сразу на трех ветках из четырех, которые имеются на обоих северных потоках. Значит, логично предположить, что все-таки сценарий диверсии здесь вполне возможен. Там глубина не очень большая. Теоретически победить можно за счет какой-то подводной лодки, за счет каких-то пловцов, за счет каких-то тралов. Мы вспомним, что, так скажем, в кавычках, доброжелатели Северного потока-2 в свое время устраивали там демонстративные проходы подводных лодок в том районе, где трубоукладчики работали. Какие-то были загадочные польские якобы рыболовецкие суда, которые готовились осуществить то ли таран, то ли навал на эти места. Ну, точнее, вот на суда трубоукладчики. Так что, возможно, это какая-то...
Слушайте, да, в свое время и Джо Байден об этом говорил. Он в феврале еще говорил о том, что больше не будет «Северного потока-2», если вдруг...
Да. На их идти «Северного потока-1», я думаю, что там, я думаю, на Западе напишут, что это какая-то там российская инициатива, чтобы как-то оказать давление на Европу, но я думаю, что это совершенно нелогично, поскольку если бы Россия хотела увеличить давление газа на Европу, надо было, наверное, просто бы прекратить транзит через Украину для начала, прекратить поставки газа в Латвию, ну, то есть это более такие напрашивающиеся вещи. А здесь, скорее, это было бы выгодно, вот то, что произошло тем сегментам, скажем, политической элиты, которые не хотят даже допускать шансов, что в будущем отношения между Россией и Европой, в том числе в сфере энергетики, нормализуются. Потому что, ну, представьте себе, что, например, там в среднесрочной, долгосрочной перспективе какой-то компромисс нарисовался по Украине. Тут выясняется, что инфраструктура, которая связывает Россию с Европой, она повреждена физически. И надо ее от нескольких месяцев до нескольких лет чинить. Ну, соответственно, возникает сразу повод сказать, так не нужна вам эта работа с Россией, в принципе. Забудьте про нее и про все эти варианты.
В Вашингтоне, конечно, можно так сказать. Ну, а европейцы как будут? Откуда будут получать газ? Вот в данном случае, если мы говорим о том, что повреждены трубопроводы, то а каким образом они тогда будут? Ну, хорошо, это будет, например, предположим, не российский газ, да? То есть вот по Северному потоку-2 он не будет поставляться там. И технически, как было сказано, был закачан там в Северный поток-2, вот в этот трубопровод газ, да? Вот сейчас они восстанавливаются. Какое-то время на это необходимо. Месяцы или действительно годы, потому что, ну, нет какого-то конкретного, каких-то конкретных сроков. Что тогда? Как европейцы будут и откуда получать газ?
Ну, давайте напомним нашим слушателям, что ни по Северному потоку первому, ни по Северному потоку второму газ сейчас в Европу не идет. Северный поток первый был остановлен в силу известных там причин, связанных с санкциями, невозможно турбины отремонтировать. То есть уже несколько недель, как Северный поток первый не работает на поставке газа в Европу. А Северный поток второй вообще не был запущен в эксплуатацию. Поэтому в моменте никакого изменения ситуации для Европы нет от того, что этот газ не пойдет. Поэтому я и говорю, что это не могло быть там частью какого-то коварного замысла России. Если бы Россия хотела ограничить поставки газа в Европу, она бы прекратила поставлять газ через Украину. Это было бы намного более понятно. А вот те, которые хотят силы сделать так, чтобы в будущем Россия с Европой отношения даже гипотетически не хотели наладить, вот для этих людей важно всю эту инфраструктуру, которая нас с Европой связывает, максимально ослабить, дискредитировать и желательно вообще физически уничтожить. Потому что чем больше было таких вещей, как Северный поток первый, второй, нефтепроводы между Россией и Европой, тем больше была как бы устойчивость, да, и тем сложнее было Европу втягивать в полноценную войну с Россией. Экономическую, а потом, может, не только экономическую. А когда вот эти все связующие инфраструктурные вещи пропадают, тогда, конечно, можно натравливать Европу уже на Россию более, так сказать, более агрессивно. Где Европа будет искать альтернативу? Ну, в принципе, за счет импорта СПГ, за счет налаживания в перспективе инвестиций в новые СПГ-проекты в разных регионах мира, но полноценный тогда приток будет только через несколько лет. А пока что, вот на ближайшее время, единственное, что Европа может сделать, это сокращать потребление максимально, отключая свою промышленность, жертвуя промышленностью, экономическим ростом, занятостью, конкурентоспособностью, чтобы сохранить энергию для коммунального сектора.
Знаете, ну тогда возникает у меня вопрос, а разве такая инфраструктура не должна как-то по-особому быть защищена? Вот я понимаю, что вы, конечно, занимаетесь энергетикой, там, экономическими, энергетическими вопросами, не вопросами безопасности, но все же, вот вы, может быть, в теме, вот мы говорим о неких разрушениях, характер разрушений будет выясняться, ну или повреждений, ладно, не разрушений, правильно будет сказать, повреждений. Об этом сказал и пресс-секретарь президента Песков, он сказал, что информация о ЧП на Северном потоке тревожная, и речь идет о разрушениях в трубе в датской экономической зоне, но разве не должны быть там специальным образом защищены эти трубы?
Ну, в принципе, газопроводы работают подводные много десятилетий в разных регионах мира. Если вы специально их, не знаю, не бомбите или там не взрываете, то обычно все нормально работает. Но кто конкретно должен за ними смотреть? Если это датская исключительно экономическая зона, то я бы предположил, что это ответственность датских властей. Но если они туда разрешили каким-нибудь диверсантам доплыть или подводную лодку туда допустили, не знаю, по согласованию с американцами, которые там совершили или таран, или, не знаю, выпустила торпеду, но неужели «Газпром», например, или «Nord Stream 2», «IG» или «Nord Stream», компания швейцарская, управляющая Северным потоком первым, они не могут это предусмотреть. У них что, должен быть свой какой-то флот, который стоит на Балтике и никого не подпускает к газопроводу?
Я ж поэтому и уточняю, понимаете, Станислав Павлович, что мы-то не знаем, может быть, вы знаете, поэтому и уточняю, разъяснение вот хотелось бы получить. Поэтому, видите как, не ясно, сейчас будут выяснять, в чем там сложность, в чем проблема, но действительно, наверное, даже и сроки сейчас восстановления очень трудно назвать. Да, сроки восстановления газотранспортной этой инфраструктуры?
Ну, от нескольких месяцев до нескольких лет, в зависимости от масштабов повреждения. Кроме того, если сейчас, условно говоря, ну, скорее месяцев, если будет нормально какое-то достигнуто соглашение, можно кооперироваться. Если сейчас не будет никакого соглашения, если Европа будет только лишний раз рассказывать о том, как она сейчас Россию там победит, уничтожит санкционными и всеми прочими методами, военными там на территории Украины, не только, может, на территории Украины, то тогда какой-то кооперации же не будет, и ремонты, если они и будут, то затянутся на неопределенный срок. Вот, если предположить, условно говоря, что через там какое-то количество месяцев достигается компромисс по Украине, то начиная с этого момента можно как-то там заниматься ремонтами и там, за несколько месяцев в идеале отремонтировать повреждения.
Какие альтернативные способы доставки газа в Европу могут быть сейчас? Ну или есть?
Ну, понимаете, альтернатива как таковая сейчас не нужна, потому что Северный поток первый и второй, они как бы не работают. То есть а Европа и так уже живет без этого газа. Просто она живет за счет резкого урезания потребления, что болезненно для экономики, для общественных настроений, что теоретически может привести там, к общественным выступлениям против курса действующих властей, может стоить там властных позиций многим представителям в элите. Вот что может произойти. А так Европа что делает? Но есть российский газ, который идет через Украину, есть газ норвежский, который идет из Норвегии, есть газ алжирский, есть газ азербайджанский. Просто объем поставок всех этих стран, он не компенсирует то, что выпало из России за последние месяцы. Поэтому приходится резко сокращать потребление. СПГ Европа скупает, но это, во-первых, дорого, во-вторых, свободного СПГ в мире не так много. Часть СПГ продается по долгосрочным контрактам, и поставщики отправляют в Азию, потому что обязаны это делать в соответствии с контрактом. А если контракт разрывается, там большие штрафы, и, скажем, тот же самый Катар не хочет идти на такой шаг. Да и в Европе недостаточно терминалов по приему газа, чтобы полностью компенсировать то, что выпало до последний месяц из российских поставок. То есть не то, что выпало, исходя из диверсии на северных потоках, а то, что выпало, исходя из ситуационного конфликта за последние месяцы.
Вот специалисты, эксперты разного уровня говорят о том, что самым сложным месяцем для Евросоюза может стать январь. Да, потому что это может быть пиком потребления и на фоне как раз падения поставок газа из Российской Федерации. Вы разделяете это мнение?
Январь, февраль, я думаю, может быть совсем непростой. В зависимости от того, сколько они заранее сэкономят, например, в предыдущие месяцы, будут ли промышленность отключать еще в большем объеме, чем сейчас, или будут, ну, то есть будут экономить, не будут экономить, это вот очень хороший вопрос. Какая погода будет, допустим, теплая, не теплая, может быть, февраль холодный, может, февраль будет теплый. Например, в прошлом году на Новый год была температура в Париже плюс 14 градусов тепла. Вот. Ну, а если было бы, допустим, минус 5, совсем другое. Ну, сейчас наука не может полноценно прогнозировать там, больше, чем на 10 дней вперед. Хотя уже вот некоторые американские метеорологи доброжелательные успели выпустить прогноз такой успокоительный, что зима будет теплая, но на самом деле это очень-очень приблизительный прогноз. Может быть и по-другому, и по-хорошему, конечно, рациональные начальники должны готовиться к тому, чтобы хуже сценарий был. Да? То есть может надеяться на лучшее, но готовься к худшему. Зависит от того, будет ли солнечная погода или нет зимой. Солнечная погода, работающие солнечные электростанции, пасмурная погода, не работающие.
А вот скажите, пожалуйста, хотелось бы понимать, Станислав Павлович, вы извините, что я перебиваю, но вот мы все время говорим о том, что потребление, сокращение газа в Европе. Но вот в большей степени на экономию газа, ну на вот это сокращение в плане экономии влияет то, что потребление сократится именно в бытовой сфере, то есть люди будут меньше газа потреблять, там отопление, помещений, использование газовых плит и так далее. Или промышленность, если в разы там сократит потребление газа, тогда вот именно это позволит поддерживать необходимую температуру в домах и использовать газ для бытовых нужд. Ну, то есть, где в большей степени могут экономить?
В основном промышленность, конечно. Дальше ситуация может варьироваться от страны к стране. Например, вот север Италии, там газовая генерация для электроэнергетики. И там, если вы будете экономить газ на электрогенерацию, у вас еще электричества не будет. Есть регионы Европы, где там угольная генерация или возобновляемая энергетика, которая может в один день работать, в другой день не работать, в зависимости от обстановки. То есть в разных странах и в разных регионах стран по-разному, но основное это, конечно, промышленность, где можно сократить потребление. Но вы же сами видите, новости каждый день приходят. Закрытие то одного предприятия, то другого. Сталелитейные, химические, алюминиевые, машиностроение, которое использует электричество, электричество зависит от газа. Значит, производство всевозможных пластиков, азотные удобрения. Ну вот есть отрасли, которые, по идее, должны просто умереть сейчас. Ну, такие, как вот азотные удобрения, например, или сталелитейные производства, алюминий, цинк, производство стекла, всевозможные бумаги, картона. Бумаги любой, включая там и туалетную бумагу, которая сейчас резко дорожает и уменьшается там размеры, ширина этих туалетных всяких, значит, рулонов. И это только начало, понимаете. Это называется шринкфлейшн, да, когда формально подорожало не очень сильно, зато объем товаров каждой упаковки уменьшился. Uh-huh. Это будет влиять на каждого конкретного человека. Мы уже видели митинги в Праге на 70 тысяч человек недовольными, да, людей. А 70 тысяч для Праги, это считайте, как если в большом городе под 300 тысяч митингов, это очень много. Вот. Я не исключаю, что где-нибудь там в конце зимы такое может произойти и в других странах. Тем более, что к тому времени платежки новые будут приходить. Сейчас же многие до сих пор еще потребители, как физические лица, так и юридические, защищены старыми контрактами. То есть, например, они подписали контракт на 1.5 года, да, и у них этот контракт пока еще действует. А когда контракт закончится, они увидят совсем другую платежку. Это может привести их в состояние мягкого недовольства. Либо есть другой вариант. Государство может заморозить цены, такой механизм price cap называется, вот его предложила сейчас Ли Страсс в Англии, значит, 2500 фунтов как предельная цена за энергию коммунальную, которую платят средние домохозяйства, хотят это заморозить на 2 года. Но тогда нужно где-то взять деньги, которые бы компенсировали энергетическим компаниям эти расходы, иначе просто ничего не будет работать. А где взять эти деньги? Неужели британская экономика вырастет на 5% сейчас? Да ничего подобного. Она скорее в рецессию уйдет. Поэтому эти деньги надо, грубо говоря, заимствовать, то есть напечатать. Но тогда не надо удивляться, что курс фунта уже упал к минимуму доллара, начиная с середины 80-х годов. И это не предел. Я человек, который помнит, что фунт там стоил совсем другие деньги, когда в Англии жил, понимаете? Поэтому сейчас такой вот темп, если взять напечатание денег, то тогда можно вместо энергетического кризиса получить еще более масштабные экономические. полноценной, с разгоном инфляции. И так в еврозоне уже инфляция 10%.
Да, да. Спасибо большое, Станислав Павлович, за беседу. Напоминаю, Станислав Митрохович, экономист, эксперт финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности.